Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – английская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1-800-630-54-60. 1-800-630-54-60.
Стивен поднялся и решительно зашагал к дому хозяина. Ботфилд-холл представлял собой большое здание, возведенное из дерева и кирпича, с остроконечной крышей, крытой соломой и черепицей. Дом одиноко возвышался посреди равнины. Чуть поодаль стояла фабрика, по другую сторону которой раскинулась деревня. Оконные проемы дома были отделаны камнем. Крепкая дубовая дверь на заднем дворе обита гвоздями. Стивен взялся за железное дверное кольцо, и оно, выскользнув из его пальцев, тяжело и гулко стукнуло по шляпкам гвоздей. От неожиданности он так растерялся, что едва сумел объясниться сотворившим ему слугой. Они прошли через кухню и, отворив одну из многочисленных дверей, оказались в гостиной, меблировка которой поразила Стивена своей чудной красотой и роскошью. У камина, выглядевшего очень уютно, расположился сам хозяин. Слуга бесцеремонно втолкнул мальчика в комнату и прикрыл за ним дверь. Стивен нерешительно остановился на пороге, комкая в руках шапку. Хозяин же сидел неподвижно, глядя на него сделанным изумлением, хотя в глубине души боялся мальчика не меньше, чем Стивен его. Обижая других, мы сами становимся трусами.
«С какой стати ты явился сюда, юный Ферн?»
«Сэр, я хотел бы знать, кто приказал нас выгнать из дому. Владелец поместья или вы?»
«Я купил этот участок, и теперь он мой!»
Грозно заявил хозяин, тяжело хлопнув рукой по столу, как будто хотел таким же способом уложить Стивена на обе лопатки.
«Продать его могу только я».
«Ты так полагаешь, мой мальчик? Даже если бы дом принадлежал тебе, то распоряжаться им ты смог бы не раньше, чем тебе исполнился бы 21 год. Настоящим владельцем был твой дед, и он продал мне этот дом за 15 фунтов. Он стал хозяином дома, когда вернулся с каторги, и пока жив, остается единственным и полноправным собственником. Так что этот дом никогда твоему отцу не принадлежал, и прав на него у тебя просто нет. Если хочешь взглянуть на купчую, то вот она, составленная в присутствии моего брата и егеря Джонса, и собственноручно подписанная твоим дедом. Я бы дал тебе в руки посмотреть, но, думаю, даже при всей твоей учености она все равно останется для тебя просто китайской грамотой».
«Сэр, но ведь дедушка не в себе. Подписывая купчую, он не ведал, что творит. К тому же, никаких денег он так и не получил».
«Что ты мелешь, негодный мальчишка? Я сам вручил ему деньги и даже настоял, чтобы он для верности положил их в карман жилетки. Не в себе, говоришь? Несколько месяцев назад он сам ходил на похороны сына, а когда моя племянница ему читает, он лучше меня понимает все эти мудреные речи. Деньги у него, если ты, конечно, их тайком еще не стянул».
«Когда вы их ему вручили?»
«Ах, ты и сам уже не помнишь. А ведь Джонс в тот день оставил тебе подарочек на память. Привесил за ноги к калитке».
Лицо Стивена побагровело от ярости, но он сдержался и не проронил ни слова. Некоторое время они оба молчали.
«Так убирайся отсюда, если тебе нечего больше сказать!»
«Мне есть вам что сказать!»
ответил Стивен, подходя к столу и пристально глядя в глаза хозяину.
«Господь все видит. Ему известно, что у вас нет никаких прав на мой дом. Я верю, что в один прекрасный день мы туда вернемся, хотя вы и велели его разрушить. Я не желаю гневить Бога, потому что в Писании сказано, что Отец наш, видящий тайное, воздаст нам явно».
От этого острого, неотрывного взгляда, от этих смелых и мужественных слов хозяин съежился и побледнел. Но тут храбрость изменила Стивену. С трясущимися коленями, ничего не видя вокруг, он вышел из гостиной, миновал коридор и очутился на дворе. Дойдя до конца аллеи, он сел под лавровым деревом, содрогаясь от отчаяния. Произошло самое ужасное, и некому было ему помочь.
«Бедный мальчик!»
Прозвучал рядом нежный голос мисс Анны, и ее рука мягко легла ему на плечо.
«Бедный мой Стивен! Я все слышала и знаю, как тебе сейчас тяжело. Послушай, Стивен, ты как-то говорил, что у священника в Денсфорде хранится бумага, подтверждающая твои права на дом. Нужно пойти к нему и обо всем рассказать. Я не верю, что мой дядя поступает по закону, и если понадобится, подтвержу, что твой дедушка не в себе. Он не мог сознавать, что делает. Но если за дело возьмется священник, то оно, скорее всего, не дойдет до суда. Дядюшка очень печется о том, чтобы сохранить доброе имя. В любом случае, обещаю тебе, Стивен, что если Фернова лощина когда-нибудь станет моей, я верну ее как принадлежащую тебе по праву».
Слова мисс Анны звучали очень серьезно и вместе с тем ободряюще. И в душе Стивена снова загорелся огонек надежды. Желая заверить мальчика в искренности своих намерений, девушка протянула ему руку и почувствовала, как на нее упала теплая слезинка. Стивен поднялся и взглянул в ее побледневшее лицо, освещенное луной.
«Стивен, ты найдешь в себе силы пережить эту боль и побороть искушение?»
«Я все время молюсь за хозяина».
«Он очень несчастный человек. Я часто слышу, как по ночам он ходит по комнате и молит Господа смилостивиться над ним. Но жажда денег превозмогает в нем все остальные чувства. Может, в юные годы он и мог себя пересилить, но теперь эта страсть всецело завладела им и губит его. Полюбив деньги, он забыл о своей любви к Богу, хотя предчувствует скорый конец и знает, что в вечность ему своего богатства не унести. Вот и сегодня он не сможет заснуть, потому что причинил тебе зло. Разве можно себе представить человека несчастнее, Стивен?»
«Даже если мне предложили бы все его богатство, я не хотел бы оказаться на его месте».
«Стивен, ты сказал, что молишься за моего дядю, и я верю тебе. Но скажи, неужели при этом ты никогда не испытываешь к нему ненависти или отвращения? Тебе не хочется пожаловаться на его пороки Богу?»
«Да»,
признался мальчик, потупив глаза и удивляясь, как мисс Анна об этом догадалась.
«Ах, Стивен, Господь заповедал нам не просто молиться. Он велел нам любить врагов наших всем сердцем. А такую любовь может даровать только Он, великий сердцеведец, видящий тайное и знающий самые сокровенные наши помыслы. Человек может молиться за своих врагов и делать им добро, но лишь Господь знает, есть ли в его сердце подлинная любовь».
«Я не могу любить их так, как люблю вас и малышку Нэн.
Да, врагов трудно любить так же, как друзей и близких. Тебе легко любить нас от того, что мы питаем друг другу взаимную привязанность. Но если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. То чувство, которое ты испытываешь к нам, знакомо и грешнику, это любовь мирская. Но любовь к врагам – это любовь Христова, любовь небесная. Ибо Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так что постарайся не только молиться за моего дядюшку и черного Томпсона, но и полюбить их всем сердцем, подобно Христу.
Ах, мисс Анна, получится ли у меня?
Может быть, не сразу. Но если ты попросишь Бога помочь тебе, Святой Дух наделит тебя этой любовью. Только пусть это станет твоим самым заветным желанием. И главное, не поддавайся искушениям. Помни, что заповедал Христос, умерший ради нас. Любите врагов ваших. Он всегда поддержит тебя, ибо, подобно нам, искушен во всем.
Мисс Анна едва успела договорить, как из дому донесся голос хозяина, громко звавший ее. Стивен смотрел ей вслед. Пока, добежав до конца аллеи, она не скрылась в доме. Тяжело загремел дверной засов и лязгнули ключи. По слухам, мистер Уайли хранил у себя в доме кучу денег, и никто в округе так тщательно не запирал двери, как он. По дороге домой Стивен представил себе, как хозяин ходит по комнате всю ночь, не в силах заснуть, взывая к Богу, но не желая каяться в своем грехе. И чувство жалости пересилило в нем жажду мести. Весть о выселении фернов успела облететь Ботфилд еще до рассвета, и на следующее утро у шахты столпилась гурьба рабочих, поджидавших Стивена. Решительный вид и твердая походка мальчика произвели впечатление даже на суровых шахтеров. Черный Томпсон выступил вперед, чтобы пожать ему руку. Его примеру последовали и остальные, всячески стараясь ободрить и утешить мальчика.
«Придет день, и правда восторжествует».
Он принялся за работу, и хотя временами тяжелые мысли о том, что ему уже не ночевать под родным кровом, мучили его, никому из рабочих не удалось вывести его из себя. Тем временем мисс Анна наведалась в их новое жилище, чтобы поддержать расстроенную Марту. Во всем Ботфилде не нашлось бы хозяйки лучше Марты. Старый дом она всегда содержала в безукоризненной чистоте и порядке. Но тут, при виде царящего вокруг запустения и ветхой мебели, наваленной посреди комнаты, у нее руки опускались. Однако стараниями мисс Анны дело постепенно пошло на лад, и девочка увлеченно принялась воссоздавать на новом месте привычную ей обстановку. Украсить дом снаружи пока было невозможно. Для того, чтобы разбить на бесплодной горе клумбу, нужно было нанести сюда земли. Но внутри за дело взялись так решительно, что к приходу Стивена, а вернулся он на полчаса раньше обычного, потому что ходить на работу отсюда было гораздо ближе, Марта и малышка Нэн уже свыклись с переменами, а дедушка, удобно обосновавшийся у дымохода в углу, их, казалось, и вовсе не замечал. Здесь же дожидалась его и мисс Анна.
«Стивен, Марта нашла деньги. Они были в кармане у дедушки. Ровно 15 фунтов. Возьми их с собой, когда пойдешь к священнику. Он подскажет тебе, как с ними быть. Теперь вы живете в Ботфилде и сможете ходить по воскресеньям в церковь. Даже малышка Нэн. А в Лонгвилле есть вечерняя школа, где тебя обучат читать и писать. Так что нет худа без добра, мой мальчик».
Возможность отправиться в Дэнсфорд не замедлила представиться. Черный Томпсон и Коул, начальствовавшие над рабочими, и их товарищи решили объявить один из дней нерабочим. И хотя это означало, что заодно с ними вынуждены были лишиться дневного заработка и все остальные, а это было серьезным ударом по карману Стивена, на сей раз он обрадовался такому решению. Пришпилив булавкой все три банкноты внутри кармана штанов, он еще засветло двинулся в путь. Денсфорд лежал по ту сторону гор, и кратчайшая дорога туда, длиною в 10 миль, шла через плато, как раз мимо ферновой лощины. Там, где раньше стоял их дом, уже заложили основание нового строения в три комнаты. В остальном здесь ничего не изменилось. Все так же скрипела покосившаяся калитка, у которой малышка Нэн всегда высматривала Стивена. И, завидев его издали, бежала ему навстречу с распростертыми объятиями. Все так же стояли у изгороди ульи, из литков выбирались пчелы, и в поисках редких осенних цветов деловито носились над склонами. Папоротник над низиной начинал увядать и налился густым вишневым цветом. Самое время было резать его и запасать на корм скоту. Какой-то пришелец, видно явившийся с противоположного склона холма, вторгся в его владение. Кроме чужака, на равнине больше никого не было. Вокруг стояла мертвая тишина. И в шелесте папоротника под ногами Стивену чудились чьи-то шаги за спиною. Временами навстречу ему попадались дикие пони и несогнанные еще вниз стада овец. Животные безбоязненно глядели на мальчика, не собираясь удирать с его дороги. Верно уже забыли, с каким удовольствием детвора, собиравшая летом ягоды, пугала их. В другое время Стивен не преминул бы напомнить им об этом. Но сейчас его занимали куда более серьезные и невеселые мысли. Так он брел миля за милей, сжимая в кармане деньги, и все думал о том, что скажет незнакомому священнику в Денсфорде. Денсфорд оказался тихой, сонной деревушкой, посреди которой мирно текла светлая речка. Большие дома здесь смотрелись так солидно, а маленькие славные коттеджи были такими чистенькими и ухоженными, что в сравнении с ними ботфиллские выглядели бы жалкими и убогими. Когда Стивен вошел в деревню, было раннее утро, и дети еще только шли в школу. Один мальчуган провел его к дому приходского священника. Такого роскошного особняка Стивен еще никогда в жизни не видел. Дом стоял поодаль от дороги, в глубине парка, и к его величественной галерее вела широкая аллея для подъезда экипажей. Подавленный всем этим великолепием, Стивен нерешительно прошел по узкой тропинке к черному ходу и едва слышно постучал в дверь. Однако его робкий стук был услышан, и дверь открыла миловидная девушка, на вид чуть старше Марты. Собравшись с духом, Стивен напрямик заявил, что ему нужно видеть священника. Тихонько засмеявшись, девушка спросила его имя и попросила подождать, пока она узнает, сможет ли мистер Локвуд уделить ему время. Вскоре девушка вернулась и повела Стивена по длинному извилистому коридору, который показался мальчику запутаннее подземных лабиринтов. Наконец, они дошли до пышно обставленной залы с высокими окнами, откуда открывался сад изумительной красоты. Стивену невольно вспомнился дворец, о котором недавно говорила мисс Анна. Впечатление это усиливалось множеством диковинных предметов, предназначение которых было Стивену неизвестно. За низкой каминной решеткой, отливавшей серебром, потрескивал огонь. На усланном ковром возвышении стоял диван. На диване расположилась молоденькая девушка, а рядом за столом восседал пожилой мужчина. В глазах его светилось мудрое лукавство, внушавшее безотчетную симпатию, особенно когда мужчина улыбался. Что он и сделал при взгляде на Стивена, потерявшего дар речи и совсем оторопевшего от собственной дерзости. И как только он осмелился прийти в такой роскошный дом к такому важному господину.
Так значит, ты и есть Стивен Ферн из Ферновой лощины? Я помню, как крестил тебя и нарек своим именем. Лет 13-14 тому назад, если мне не изменяет память. Твоя мать была мне верной служанкой, а в день крестин она несла тебя на руках до самого Дэнсфорда. Как поживает моя добрая Сара Мур?
Мама умерла 4 года назад, сэр.
Бедный мальчик. Отец, чем мы можем ему помочь?
Именно это я и хотел бы узнать, дитя мое. Наверное, неспроста Стивен проделал такой долгий путь через горы. Ну, мой мальчик, смелее, расскажи нам, что привело тебя к господину твоей незабвенной матушке?
Приободрившись, Стивен просто и честно, хотя, пожалуй, гораздо короче, чем это сделала бы Марта, поведал мистеру Локвуду историю всей своей жизни, которую священник слушал с нарастающим интересом. Его глубоко тронула искренность мальчика, без утайки рассказавшего даже о браконьерской вылазке с черным Томпсоном. Когда Стивен закончил свою историю, мистер Локвуд подошел к большому шкафу и, вынув из выдвижной полки пачку пожелтевших бумаг, вскоре отыскал среди них ту, о которой умирающий отец говорил Стивену. Бумага, составленная лонгвильским священником после смерти их бабушки Марты Ферн, подтверждала, что дом в лощине был построен ею и является ее собственностью. Она также освобождала ее от уплаты ренты и закрепляла за ней участок земли, обнесенный изгородью, и право пользования им в течение 20 лет.
Не знаю, выйдет ли из этого толк, но я посоветуюсь со своим юристом, чтобы узнать, как нам быть. Можешь на меня положиться, Стивен? Вот только завтра утром мы уезжаем на юг Франции и проведем там всю зиму. Тамошний климат пойдет на пользу моей дочери. Я, конечно, поеду с ней, ибо она мое единственное сокровище. Вы можете пожить в хижине до нашего возвращения? Ты доверяешь мне, Стивен? Я ни за что не дам в обиду сына своей верной служанки.
О, сэр, нам в хижине живется не так уж плохо. Оттуда намного ближе ходить в церковь и в школу. Меня мучит только то, что я не сдержал слово, данное отцу, и не уберег отчий дом. Но зиму мы без труда переживем. Я полностью доверяю вам, сэр. Но моя работа опасна. Если я погибну, вы поможете Марте и малышке Нэн так же, как обещали помочь мне?
Ну, конечно.
Растроганный заботой мальчика о сестрах, мистер Локвуд закашлялся, чтобы скрыть подступившие слезы.
Если Богу будет угодно, ты проживешь долгую жизнь, добрую и благочестивую. Но если Господь призовет тебя пораньше, чем меня, я до конца своих дней буду делать для твоих сестер все, что в моих силах. Мисс Анна — славная девушка, Стивен, но боюсь, что ее дядя — отъявленный негодяй.
Точно так, сэр.
А ты не очень-то разговорчив.
Просто я пытаюсь любить своих врагов, а назови я его негодяем или каким-нибудь другим бранным словом, какая же в этом была бы любовь? Хотя, признаюсь, иногда меня так и подмывает это сделать.
Ты прав, Стивен, и хорошо делаешь, что не оскверняешь своего языка, ибо им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Ты преподал старому священнику хороший урок, мой мальчик. Пусть твои деньги побудут у меня, пока я не посоветуюсь с юристом. Ступай домой с миром и верно служи своему хозяину. Но если во время моего отсутствия тебе понадобится друг, вернись сюда и обратись к священнику, который будет управлять приходом до моего возвращения. Я его предупрежу, и он тебе поможет.
Стивен возвращался домой в приподнятом расположении духа. Дойдя до Ферновой лощины, он легко спрыгнул с бровки холма, когда-то служившего опорой для печной трубы. Место, где раньше был очаг, теперь окружали недостроенные стены из красного кирпича. Стивен не мог себе представить, как хозяин сносит новый дом, чтобы восстановить старый, но он настолько доверял священнику из Дэнсфорда, что ни на секунду не усомнился в том, что следующей весной Ферновая лощина будет снова принадлежать ему. Весь Ботфилд поражался перемене, произошедшей со Стивеном. Юный старичок, сломленный страхами и заботами, куда-то подевался. Вместо него перед ними снова был прежний Стивен, жизнерадостный и безмятежный. Причина этой неожиданной перемены так и осталась неразгаданной. Даже у болтушки Марты хватало благоразумия помалкивать, когда этого требовали обстоятельства. Люди продолжали теряться в догадках, а черный Томпсон перестал угрожать Стивену расправой. Даже хозяин, которого Стивен всякий раз встречал почтительным поклоном, без тени обиды или негодования, недоумевал, не в силах поверить, что Стивен так быстро и легко забыл причиненное ему зло. Заветной мечтой мистера Уайли было изгнать фернов из округи. Кто знает, какие нелепые слухи могут поползти среди людей, если мальчик начнет со всяким об этом сплетничать. Марта, в общем, не особенно страдала от перемены места. Хотя беспрекословно смириться с переездом стоило ей немало душевных сил и терпения. Зольная гора, естественно, красотой не отличалась, а хижина от копоти вся почернела. Уходя из дому, Марте приходилось запирать малышку Нэн и дедушку, чтобы они не подходили к открытому жерлу заброшенной шахты, где Стивен иногда забавлял сестричку, бросая вниз камни и прислушиваясь вместе с ней к их гулкому падению. Зато здесь у них появилось множество соседей, и Марта, которая редко выпадала удовольствие посплетничать всласть, отныне могла найти благодарные уши в любом доме. Вдобавок, для нее нашлась работа. Теперь она трижды в неделю помогала прачке, за что получала 9 пенсов в день. Она часто брала с собой малышку Нэн, чтобы та, по ее выражению, чего-нибудь перехватила. К тому же у Марты завелись поклонники. Несколько молодых шахтеров, по праву признавших ее самой опрятной, чистенькой и хорошенькой девушкой в Ботфилде. Так что Марта отнеслась к их переезду на новое место гораздо спокойнее, чем можно было ожидать. Единственное, что ее втайне удручало, так это близкое соседство мисс Анны.
«Знаешь, Стивен, я тут все думала о том, что ты из нас единственный, кто соблюдает заповеди. Я, конечно, не такая ученая, как ты, но глава, которую ты все время читаешь, у меня у самой уже на слуху, будто ее сама читала. Так что думаю, что пора мне тоже возлюбить своих врагов. Поэтому я и пригласила к нам завтра на чашечку чая черную Бесс».
«Черную Бесс?»
«Она, правда, вечно смехается надо мной, но я ей все простила. А завтра докажу, что умею выпекать пышки не хуже ее мамы. И мы будем пить чай из трех фарфоровых чашек. А дедушке и Нэн поставим обыкновенные. Я решила предупредить тебя заранее, чтобы ты завтра поторопился домой после богослужения».
«Дружба с черной Бесс до добра не доведет».
«Но мы же должны любить своих врагов и благотворить ненавидящим нас. Так или иначе, я ее пригласила, и она обещала быть».
«Вряд ли это означает, что мы должны поить своих врагов чаем. Если бы она голодала, не имея куска хлеба, тогда другое дело. Я бы с радостью, но чаепитие с черной Бесс, да еще и воскресный день. Нет, Марта, я бы на твоем месте этого не делал».
«Ну, конечно, я всегда поступаю неправильно. Ты просто боишься, что я стану такой же благочестивой, как ты. И тогда тебе нечем будет хвалиться. Не переживай, я ни фартинга у тебя не возьму, если ты так трясешься над своими деньгами. У меня тоже есть пара шиллингов. И мне никто не запретит любить моих врагов так же, как ты любишь своих. Впрочем, ты, наверное, мечтаешь один попасть на небеса».
Стивен не стал больше спорить с сестрой, хотя Марта долго еще не могла успокоиться. В глубине души она и сама сомневалась, что поступила правильно. С черной Бесс они столкнулись у соседей, где Марта хвасталась умением печь пышки. Своими злыми насмешками черная Бесс до того раздразнила Марту, что та позвала ее к себе. Пусть сама попробует пышки и убедится, какая она мастерица. Теперь же Марта тщетно пыталась убедить Стивена и себя в том, что пригласила Бесс из человеколюбия и желания примириться. Все воскресное утро она суетилась по хозяйству и раздраженно покрикивала на дедушку, путавшегося под ногами. Раньше она никогда не приглашала к себе гостей. И ею внезапно овладело незнакомое прежде безудержное желание во что бы то ни стало оказаться настоящей, гостеприимной и радушной хозяйкой. Когда Стивен вернулся из церкви с усталой малышкой Нэн на плечах, Бесс уже устроилась в самом теплом углу, у очага, где пылал огонь, наполняя комнату приветливым светом и теплом. Она нарядилась в свое лучшее ярко-красное платье, а в ее приглаженных волосах красовались желтые ленточки. Стивен был поражен. На шахте он привык видеть черную Бесс совсем другой. Лицо и руки ее были так старательно вымыты, что от сажи, въевшейся в кожу на шее и запястьях, остались только темные полоски, отчасти прикрытые ожерельем и браслетами из стеклянных бусинок. Крупный узор из цветной тесьмы украшал ее зеленый передник. Скромное ситцевое платьице Марты и ее белый платочек, повязанный вокруг шеи, приятно отличались от пестрого наряда гостьи, которая диковато покосилась на Стивена, явно не зная, как себя вести.
«Добрый вечер, Бесс. Марта сказала, что ты придешь к нам на пышке. Так я решил и Тима заодно пригласить. Чаю попьем, а после можем спеть все вместе, как у нас повелось. Я часто слышу, как ты поешь на берегу, Бесс. У тебя красивый голос».
Девочка зарделась от удовольствия. Она изо всех сил старалась показать свое дружелюбие и держаться прилично, и придвигалась к огню все ближе, отчего лицо ее стало пунцовым под стать платью. Марта с торжествующим видом накрывала на стол. Благодарно поглядывая на восхищенную Бесс, она расставила на столе 3 фарфоровые чашечки. Поскольку ожидался еще один гость, Стивену, так же, как и дедушке с малышкой Нэн, предстояло довольствоваться простыми чашками, поставленными тут же, рядом с фарфором. Как только явился Тим, Марта взбила жидкое тесто для пышек и принялась печь. Вскоре угощение было подано на стол. Марта усердно подсовывала Бесс пышку за пышкой, а та всякий раз после этого вежливо уверяла, что никогда в жизни не пробовала пышек вкуснее, чем у Марты. Когда с чаепитием было покончено, стол аккуратно водворен на место, а фарфоровые чашки заботливо сложены в буфет, Тим и Стивен пододвинули стулья поближе к огню и многозначительно переглянулись.
«Ну-ка, Стиви, научи меня новому гимну, который пела с нами мисс Анна, и Бесс заодно поучим».
Бесс оглянулась по сторонам с растерянным видом, точно угодила в ловушку, но возразить не успела, потому что Тим мигом затянул песню, и Стивен тут же громко ее подхватил. К ним присоединились Марта и дедушка, в свое время слывшие недурным певцом, а чистый голосок малышки Нэн вторил им звонким колокольчиком. К концу длинного гимна Бесс поймала себя на том, что сама невольно мурлычет его мотив. Рабочие часто пели в шахте, и она любила им подпевать. Они повторяли гимн снова и снова, пока девочка не запела смелее и громче. Улучив минутку, она шепнула Марте, что очень хотела бы выучить слова, чтобы петь как следует со всеми вместе. Но больше всего удовольствия доставила всем песенка малышки Нэн. Сидя на коленях у Стивена, ласково теребившего ее кудряшки, она спела детский гимн, которому недавно научила ее мисс Анна. Хотя девочка по-детски коверкала слова, голосок ее звучал серебристо и легко. Она пела, сложив маленькие ручки на груди и не сводя глаз со старшего брата. Картина была такая трогательная, что Бесс, не выдержав, горько разрыдалась и плакала так долго и безутешно, что ее никак не могли успокоить, пока, наконец, девчушка сама не взобралась к ней на колени и, позабыв о своем недавнем страхе перед гостьей, обвила ручонками ее шею. Потом глянула ей в лицо и краешком своего нарядного фартучка вытерла ее слезы.
«Когда-то и у меня была сестричка, такая же малышка Нэн. Как она мне ее напоминает? Мисс Анна говорит, что сейчас она поет на небесах вместе с ангелами, и я представляю ее такой, как малышка Нэн. но, боюсь, мы с ней никогда больше не встретимся. Не видать мне рая вовек, потому что я большая грешница.
А мы научим тебя быть хорошей. Ты приходи к нам почаще, Бесс. Я научу тебя петь гимны и расскажу, как пышки печь и как дом в чистоте содержать. Я хочу любить своих врагов и делать добро тем, кто меня ненавидит. Не стесняйся, Бесс. Мы будем дружить, как Стивен и Тим. Они же тоже были врагами до того, как Стивен научился читать.
В ту ночь, ложась спать, Стивен подумал.
Как славно, что Марта пригласила к нам черную Бесс. В моей главе сказано, кто сотворит и научит заповеди, тот великим наречется в Царстве Небесном. Кто знает, может и мы с Мартой наречемся великими на небесах, если научим Бесс исполнять Божьи заповеди.
Черная Бесс стала часто наведываться к ним в гости. Однако это привело к совсем неожиданным последствиям, которых Стивен в простоте сердечной не мог предвидеть. Дело в том, что намерение Марты следовать Божьим заповедям было весьма поверхностным, и она не могла научить Бесс исполнять Божий закон. Христианин должен не только показывать верный путь, подобно дорожному указателю, но и сам обязан следовать этим путем. Марта могла научить Бесс словам и мелодиям гимнов, но, в отличие от Стивена, была не способна сообщить ей ту любовь и благодарность к Спасителю, которым исполняется сердце христианина, когда он славит Бога, и на которых зиждется истинное послушание. Устами Марта могла провозглашать «блаженны нищие духом», «блаженны кроткие» или «блаженны алчущие и жаждущие правды», но смысл этих слов – ее не заботил и не трогал ее души, поэтому Бесс очень скоро поняла, что Марту гораздо больше интересуют дела мирские. Сердце человеческое склонно к безумству и самообману. В своей безнадежной испорченности оно стремится от возвышенного к низменному и охотно сорадуется злу. Поэтому вскоре уже не Марта учила бедную темную Бесс Божьей воле, а Бесс успешно вовлекала подругу в очередные безрассудства. Перемена, происшедшая в Марте, глубоко опечалила Стивена. Нежные сестринские чувства к брату уступили место грубости и безразличию. Любовь к порядку и аккуратность, неряшливой распущенности, присущей шахтерскому люду в Ботфилде. Доброе, отзывчивое сердце Стивена разрывалось, когда, возвращаясь домой по вечерам, он заставал слепого дедушку голодным и неухоженным, а малышку Нэн – плачущей от жестокого обращения сестры. Не то чтобы Марта вдруг совсем испортилась, вконец озлобилась и ожесточилась, временами она бывала такой же, как и прежде, и терпеливо выслушивала упреки брата и мягкие увещевания мисс Анны. И все же, каждый раз, спускаясь в мрачные глубины шахты, Стивен мучительно думал о том, все ли в порядке дома. Все чаще и чаще, глядя в сторону ферновой лощины, над которой, словно град на холме, возвышался новый дом из красного кирпича, он тосковал по родным местам и нетерпеливо вел счет месяцам и неделям, оставшимся до весны, когда добрый священник вернется в Дэнсфорд. Однажды Бесс примчалась к ним в обеденное время, взбудораженная, как никогда. Марта, все утро стиравшая в корыте белье, была рада поводу передохнуть. Поэтому, когда Бесс вбежала в дом, она радушно встретила подругу.
«Марта, Марта, побежали скорее! Если бы ты только видела, какими платками торгует Эндрю разносчик! Синими, красными, зелеными, желтыми! И всего по 5 шиллингов штука! А можно платить и не сразу, а по 1 шиллингу в неделю! Давай скорей, а то не успеешь!»
«Нет у меня денег!»
«Хм, а я бы жадничать не стала! Если Стивену нравится, пусть себе сквалыжничает! А ты-то тут при чем? Над тобой и так уже все парни в Ботфилде смеются! Говорят, ты старомодная штучка бабуля Ферн! Все равно пойдем, посмотришь! А то Эндрю вот-вот уйдет!»
Схватив Марту под руку, Бесс потащила ее на холм. Оттуда они увидели ботфилдских девушек, столпившихся на дороге вокруг разносчика. Черный холщовый мешок, в котором он носил товар, был перекинут через изгородь, пестревшую от развешанных на ней разноцветных платков и платьев. Девушки порхали вокруг, приглядываясь и прицениваясь к товару. Жена разносчика тем временем прохаживалась вдоль изгороди и расхваливала один платок за другим. Соблазн был слишком велик, и Марта, наскоро вытерев мыльные руки о передник, помчалась к дороге вместе с черной Бесс.
«Ай да красотка! Даже лучше мой платок недостаточно хорош для тебя, моя дорогая. Выбирай, какой понравится. Найдешь, что по душе, дорого не возьму.
Нет у меня денег.
Об этом можешь не беспокоиться. Бери, что пожелаешь, а с платой повременим. Я тут часто бываю, так что откладывай себе деньги понемножку тайком от отца. Или, может, ты уже замужем?»
«Нет еще».
«Ну, если недалеко живешь, так я запишусь в кавалеры. А с таким платочком ты будешь как распустившаяся роза. Ну, коль скоро ты в первый раз у меня покупаешь, я много с тебя не спрошу. Этому платку цена 10 шиллингов. Да еще и фартинг сверху не жалко прибавить. Но я отдам тебе его за 7 шиллингов и 6 пенсовик. Видишь, целых полкроны мне для тебя не жалко. Будешь платить мне по шиллингу каждые 2 недели, пока мы с тобой не рассчитаемся полностью».
Эндрю набросил платок на плечи Марте под завистливыми взглядами обступивших ее девушек, которым не разрешалось трогать товар грязными руками. Марта погладила ярко-голубую кайму платка, пропустила легкую ткань меж пальцев, обдумывая, не пустить ли в ход деньги, вырученные летом от продажи ягод. Она так и не сказала Стивену, сколько у нее было отложено на самом деле, поэтому полкроны можно было взять совершенно спокойно. Через каких-нибудь 10 минут, пока Эндрю торговался с другими девушками, Марта пришла к заключению. Дальнейшая ее жизнь без платка просто немыслима. Пообещав мигом вернуться назад, она со всех ног бросилась домой. В торопях покидая дом вместе с Бесс, она оставила дверь незапертой, совсем позабыв о том, какая опасность угрожает слепому старику и младшей сестренке, окажись они рядом с открытым стволом заброшенной шахты. А малышке Нэн все утро не сиделась дома. На дворе стоял холодный, но погожий зимний день, и ее тянуло побегать на солнышке, а не томиться в душной комнате. Но Марта строго-настрого запретила ей гулять одной, как бывало прежде в их уютном саду. Когда старшая сестра ушла вместе с черной Бесс, малышка немного постояла у открытой двери, тоскливо глядя на двор. Потом, наконец, решилась и переступила порог. Храбро ступая маленькими ножками по обжигающему холодом снегу, она с трудом взобралась на замерзшую насыпь позади хижины и сверху увидела стайку девушек, среди которых была и Марта. Вполне вероятно, что ей удалось бы спуститься к ним, но сестра все утро сердилась на нее, и маленькое сердечко Нэн испуганно забилось при мысли, что на нее снова могут накричать. Дрожа от пронизывающего северного ветра, она снова обернулась к хижине, и тут взгляд ее упал на открытую штольню, куда Стивен вчера бросал вместе с ней камешки, не подозревая, что ребенок может однажды отважиться на эту игру без него. Когда Марта поднялась на гору, глазам ее предстала страшная картина. Смеясь и крича от удовольствия, розовощекое дитя бежало к раззинутому черному зеву шахты, держа над кудрявой головкой большой камень. Не успела онемевшая от ужаса Марта издать и звука, как камень выскользнул из маленьких ручек, и Нэн, ее милая, смеющаяся, розовощекая малышка Нэн, сорвалась вслед за ним. Этот миг навсегда врезался в ее память. В одно мгновение перед ней промелькнула целая жизнь, все трогательное и милое, что было связано с малышкой Нэн, Вот умирающая мама, протягивая Марте беспомощное дитя, просит ее быть ему вместо матери. Вот ее отец перед смертью напутствует ее заботиться о малышке Нэн. Жгучее чувство вины терзало сердце Марты. Вот чем обернулось ее преступное легкомыслие. Она представила себе страдания Стивена и все страшные последствия происшедшего. Стоявшие внизу люди видели, как она на миг замерла на вершине холма, словно пригвожденная к земле. Затем морозную тишину пронизал надрывный крик. Исполнившие леденящим ужасом сердца всех, кто его слышал. И Марта, кинувшись к краю штольни, заглянула вглубь черного узкого ствола. На дне, едва различимая, застыла маленькая белая фигурка. Вскоре жители Ботфилда знали о гибели маленькой сестры Стивена. Ее бездыханное тело лежало на дне той самой шахты, где брат трудился, зарабатывая ей на жизнь и заботясь о девочке с преданностью и любовью скорее отцовской, чем братской. Лица людей были угрюмы и печальны. Многие дети плакали. За то короткое время, пока ферны жили на новом месте, малышка успела всем полюбиться. Тим, подавленный этим несчастьем, отдал бы все на свете, чтобы умереть вместо девочки, лишь бы Стивену не довелось пережить такое горе. Однако пора было взять себя в руки. Рабочий, обслуживающий подъемную клеть, уже наклонился над устьем шахты, готовясь прокричать трагическую новость тем, кто был внизу. Если Стивен не в дальних штольнях, а где-нибудь поблизости, эта страшная весть обрушится прямо на него, без всякой подготовки. Тим стал уговаривать рабочих повременить, пока он сбегает за мисс Анной. Но тут она появилась сама, бледная и опечаленная. Как только слух о гибели девочки достиг дома ее дяди, она поспешила к шахте, чтобы хоть как-то утешить Стивена.
«Ах, мисс Анна! Если Стивен узнает обо всем вот так, вдруг, это его убьет! Я знаю, как пройти под землей к штольне, где лежит малышка Нэн. Я пойду и найду ее тело. Там потолок сильно провис, и взрослому не пройти. Но кто же скажет об этом Стивену? О, мисс Анна, прошу вас, спуститесь вместе со мной и расскажите ему обо всем».
«Да, да, я пойду с тобой».
Глубоко под землей, в полумраке тесных и узких подземных галерей, освещаемых только проблесками шахтерских фонарей, трудились рабочие, еще ничего не зная о том, что произошло наверху. Стивен работал несколько поодаль от остальных, нагружая небольшие квадратные вагонетки углем, которые они с черным Томпсоном вырубали в горной породе. Стивен мурлыкал себе под нос мелодии гимнов, которые они с малышкой Нэн разучивали в Ред Грейвеле этим летом, и улыбался при мысли, что, быть может, сейчас его сестренка, примостившись у очага, напевает то же самое. Бедному мальчику было невдомек, что в эту минуту Тим пробирался по извилистому ходу через завалы к дну заброшенной шахты, чтобы вернуться со страшной ношей, заливаясь над ней бессильными слезами. Стивеновы товарищи вдруг разом притихли. Глухой стук кирок прекратился. Но мальчик, поглощенный работой, этого не заметил. Только когда Кол заговорил с ним необычно мягким тоном, Стивен оторвался от своего утомительного занятия.
«Стивен! Там пришла мисс Анна. Она спрашивает тебя».
«Наконец-то! Она давно обещала меня навестить».
И с колотящимся сердцем Он побежал вверх по узкому коридору к подъемной площадке, где ожидала его мисс Анна. При тусклом свете ламп он не заметил, как бледно и печально было ее лицо, но грустная нежность, звучавшая в ее голосе, заронила в его сердце какое-то странное предчувствие.
«Стивен, мой милый мальчик, ты веришь, что ты мне очень дорог, и я сделала бы все, что в моих силах, чтобы уберечь тебя от беды?»
«Да, конечно».
«Наш Отец Небесный печется о тебе еще больше. Но Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Всевышний поступает с тобой, как с сыном, Стивен. Найдешь ли ты в себе силы перенести тяжкое испытание, которое Он ниспослал тебе?»
«Ну, если только Господь поможет мне».
«Да, бедное мое дитя, Он поможет тебе. Ах, Стивен, я принесла тебе страшную весть. Наша малышка Нэн, наша дорогая девочка, упала в шахту».
У Стивена подкосились ноги, в глазах потемнело. Он упал бы на пол, если бы Коул не подхватил его сзади. Их обступили товарищи Стивена. Комок в горле мешал им говорить. Да Стивен и не услыхал бы их. Ему вдруг послышался топот легких ножек Нэн. Почудилось ее смеющееся личико. Но, увы, это подходил Тим, медленно и тяжело ступая. Он нес на руках маленькое тельце, прикрытое курткой.
«Малышка погибла сразу, без мучений. Сейчас она, наверное, уже на небесах, среди ангелов».
Стивен вырвался из его объятий и, пошатываясь, шагнул навстречу Тиму. Бережно взяв у него тело девочки и прижимая его к груди, он опустился на землю. Его горестное молчание потрясло всех. Мисс Анна закрыла лицо руками. У мужчин, стоявших вокруг, вырвался тяжелый вздох.
«Старую штольню давно надо было завалить. Смерть малышки на совести хозяина».
«Однажды он за все заплатит», —
проворчал черный Томпсон. Но Стивен не слышал этих слов. Он сидел, не шелохнувшись, и крепко прижимая к себе Нэн, пока не спустили клеть. Тогда он встал, перенес ее на подъемник и опустился на скамью, все так же неотрывно глядя на девочку. Мисс Анна и Тим сели рядом, и спустя несколько минут их вытащили наружу, навстречу яркому солнечному свету. Вокруг уже собралась толпа, ожидавшая появления Стивена.
«Пожалуйста, оставьте меня все», —
проговорил он, не глядя по сторонам. И люди расступились, освобождая ему путь. Стивен медленно побрел домой. Мисс Анна, шедшая позади, видела, как, проходя мимо ферновой лощины, мальчик поднял голову и бросил взгляд на заснеженный холм, где высился новый большой дом. Видела она и то, как он содрогнулся, приблизившись к старой штольне. За всю дорогу он так и не проронил ни слова и, казалось, не замечал, что она следует за ним. В хижине от людей было не протолкнуться. Все тщетно пытались успокоить Марту, бившуюся в истерике. Одна из женщин, стоявших у дверей, приняла из рук Стивена тело девочки. Она уговорила его пойти посидеть у нее дома, пока все не будет сделано. Но мальчик, выйдя из хижины, направился к горам. Понимая, что Стивена не утешит сейчас никакими словами, мисс Анна смотрела ему вслед, пока он шел по старой дороге к ферновой лощине, скрестив на груди руки, как будто все еще прижимал к себе тело сестренки.
Вы прослушали третью часть звуковой аудиокниги «Фернова лощина». Автор этой книги – христианская писательница XIX века Хесба Стрэттон. Эту аудиокнигу нам предоставила миссия «Надежда спасения». Если у вас появятся какие-то вопросы в приобретении книги, вы можете позвонить в эту миссию по бесплатному телефону 1 800 630 5460. 1 800 630 5460. Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.благовам.org.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!